Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей вторая часть программы «Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
О главных новостях выпуска. В России прошли акции в поддержку военной реформы. В Москве милиция разогнала митинг экологов. Виктор Ющенко поручил Центр избиркома Украины проверить итоги выборов. В более чем 30 российских регионах сегодня, в день начала весеннего призыва на военную службу, прошли акции протеста с требованием перейти к профессиональной армии. Из Ижевска передает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
У бетонного забора, ограждающего республиканский военкомат и призывной пункт с лозунгами против отмены отсрочек от призыва в армию, собралось человек 30 молодых ребят, в основном студентов средних специальных и высших учебных заведений Ижевска. После короткой инсценировки на тему акции выступили лидеры местных отделений Объединенного гражданского фронта, Либерально-демократической партии и Национал-большевистской партии. Публики как таковой на акции не было. В этой роли выступили многочисленные журналисты. Евгений Бишев, руководитель Ижевской ячейки Гражданского фронта.
Если эти люди взялись командовать армией, они должны быть ответственными за все, что в ней происходит. Поэтому наш лозунг сегодня: Иванова, в отставку!
Иванов, уйди сам!
А накануне митинга сам Бишев 3 часа провел в райотделе милиции, куда его с напарником отвезли из университета, где они были задержаны во время раздачи листовок с приглашениями на митинг. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
В Москве в субботу милиция разгнала митинг экологов, выступавших в защиту озера Байкал. Около 20 участников акции были задержаны. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича.
Акция экологов против строительства нефтепровода «Дальний Восток-Тихий океан» была накануне запрещена московскими властями, но молодые активисты экологических организаций решили все же провести ее около зданий компании «Транснефть» в форме митинга, смешанного с театральным представлением.
Мы тонем в озере нефти!
В театрализованном пикете участвовало человек 30-40, а здание «Транснефти» сначала охраняли около десятка милиционеров. Тем не менее, милиция сразу повела себя с демонстрантами жестко, вырывая из рук лозунги и задерживая тех, кто их держал.
Несанкционированный митинг. Им запрещено не согласованно.
Досталось и журналистам. У шефа бюро немецкого журнала «Фокус» милиция разбила фотокамеру. Примерно через 40 минут после начала пикета к месту его проведения подошло подразделение ОМОНа, которое вытеснило демонстрантов к ближайшей станции метро. Данила Гальперович, «Радио Свобода», Москва.
Президент Украины Виктор Ющенко поручил Центру избиркома рассмотреть требования ряда партий о пересчете голосов, поданных на парламентских выборах. Председатель ЦИК Ярослав Давидович считает, что пересчет возможен только по решению суда и только после объявления официальных окончательных итогов голосования, что предполагается сделать до 10 апреля. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся с визитом в Великобритании, провела в Блэкберне совместную пресс-конференцию с британским министром иностранных дел Джеком Стро. Отвечая на вопрос о целесообразности существования военной тюрьмы на базе в Гуантанамо, госсекретарь сказала:
Соединенные Штаты не стремятся сохранять тюрьму Гуантанамо дольше, чем это необходимо. Мы не хотим быть мировым жандармом. Мы не ставим себе такую внешнеполитическую цель. Но надо признать, что эта тюрьма появилась не случайно. Были захвачены в плен множество людей на полях сражений, прежде всего в Афганистане. А порой, надо сказать откровенно, и в нашей демократической стране мы задерживаем тех, кто строит заговоры, планирует и совершает теракты.
Сказала Кондолиза Райс.
Радио Свобода. Новости.
Французские профсоюзы отвергли попытки президента страны разрядить конфликт вокруг нового закона о трудоустройстве молодежи. Выступая по телевидению, президент Жак Ширак предложил компромисс. Он готов подписать закон, но с поправками.
Я прислушался к мнению студентов и их родителей, поэтому я потребовал от правительства немедленно подготовить 2 поправки к закону. Во-первых, испытательный срок должен быть сокращен с 2 до 1 года. И во-вторых, в случае увольнения работодатель должен объяснить причину, и это будет записано в законе.
Сказал Жак Ширак. Профсоюзы заявили, что поправки их не устраивают, и демонстрации протеста будут продолжаться. Соединенные Штаты обеспокоены ракетными испытаниями в Иране. В пятницу Иран объявил об успешных испытаниях новой ракеты нести 45-килограммовую боеголовку и покрыть расстояние в 40 с лишним километров. Представитель Госдепартамента США Адам Эрли заявил.
Испытания продемонстрировали агрессивную направленность военной программы Ирана. Она включает, о чем мы неоднократно предупреждали раньше, не только планы по созданию оружия массового поражения, но и средства его доставки.
Сказал представитель Госдепартамента США. В афганской провинции Кунар 5 американских солдат были ранены в субботу при подрыве их машины на мине. Ранее в южной провинции Кандагар смертник взорвал заминированный автомобиль рядом с военной автоколонной. Пострадавших нет.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. И на этой неделе вновь самые заметные события происходили на Украине, где подводили итоги выборов и обсуждали схемы возможных коалиций в Верховной Раде, и в Белоруссии, где режим Александра Лукашенко, подавивший выступление оппозиции, столкнулся с новой проблемой – намерением России значительно повысить цены на газ. Обо всем этом мы поговорим с экспертами. Гости программы «Итоги недели» – директор Киевского института европейской интеграции и развития Дмитрий Выдрин, российский политолог Андрей Пиантковский и минская журналистка Ирина Халиб. Добрый вечер. Я приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Андрей Андреевич, добрый вечер. Первый вопрос к вам. Когда мы подводили итоги 2005 года, вы сказали, что 2006 будет годом Украины. Она должна выдержать беспрецедентное давление России, ее успех будет единственным шансом России. Очевидно, успех партии Януковича на выборах и замешательство в оранжевом лагере, до сих пор не создавшем коалицию, это совсем не то, на что вы тогда надеялись, и, быть может, вы уже не с такой надеждой смотрите на происходящее в Киеве.
Добрый вечер, Митя. Я позволю себе с вами не согласиться. Моя оценка украинских выборов очень положительна. Во-первых, это первые выборы на постсоветском пространстве, если не считать, конечно, постсоветским пространством Прибалтику, которые произошли по высшим европейским стандартам, что признано всеми независимыми наблюдателями. И давайте не забывать, что когда украинские политики говорят о европейской ориентации Украины, то имеется в виду не членство в тех или иных европейских организациях, которые... может быть, какой-то долгосрочной цели, но прежде всего соответствие стандартам, европейским стандартам в политике, экономике, культурной и общественной жизни. В этом отношении выборы голосовал успех. Второе. После всех возможных ошибок, совершенных лидерами оранжевой революции, всех конфликтов внутри их, беспрецедентного внешнего давления на Украину, серьезных экономических неудач. Три партии, составляющие оранжевую коалицию, получили примерно 43% голосов против 33% их противникам партии Януковича. И при неизбежном после любой революции разочарование, я считаю это большим успехом оранжевой коалиции.
Не только наш гость Андрей Пиантковский, но и большинство экспертов действительно подчеркивают, что выборы в Верховную Раду были свободными или даже первыми свободными в истории Украины. И в то же время множество заявлений о грубейших фальсификациях звучит, в Крыму в частности. Некоторые партии требуют полного пересчета голосов. Дмитрий Игнатьевич, добрый вечер. Так можно ли назвать выборы безупречными?
Вы знаете, я думаю, что с полным основанием. Я и многие мои коллеги называют выборы демократическими. Правда, родилась такая формулировка, что сами выборы проходили демократично, а вот во время счетов возникало много ситуаций, которые были связаны то ли с высокой квалификацией, то ли просто с мнением членов местной комиссии подсчитывать голоса. Ну, выборы прошли, повторяю, демократично. Но это не снимает тех проблем, которые возникли уже для счета голосов.
Ирина Халиб, добрый вечер. Белорусская оппозиция мечтала о повторении украинского сценария 2004 года и вообще постоянно копировала тактику оранжевых сил. Сейчас, после того, как Минский Майдан был разогнан, вы считаете, это было верным решением пытаться вывести людей на улицы и требовать пересмотра результатов выборов?
Добрый вечер. Во-первых, белорусская оппозиция никогда не собиралась копировать украинский сценарий просто потому, что в Беларуси это невозможно по определению. Украина не была тоталитарным государством, в Украине не было диктатуры. Беларусь абсолютно тоталитарное государство, которое не зря весь мир называет последней диктатурой Европы, и поэтому Майдан был невозможен. Майдан мог произойти только в демократическом государстве. И тем не менее, я считаю, что решение выводить людей на улицы было абсолютно правильным. Во-первых, люди сами смогли удостовериться в том, что тех, кто против Лукашенко, тех, кто хочет перемен, тех, кто хочет жить в новой, свободной европейской Беларуси, вовсе немало. И это не кучка отморозков, а это огромное количество людей, которые готовы идти на жертвы. И просто-напросто ничего еще не закончилось. Прошла первая неделя, и протест продолжается. Сейчас идет подготовка к очень серьезной акции 26 апреля. Я надеюсь, что оппозиции удастся вывести на улицы еще больше людей.
Андрей Андреевич, мы постоянно наблюдаем расколы в либеральном лагере. И в Белоруссии, где оппозиционные лидеры Милинкевич и Козулин совсем не вовремя стали обвинять друг друга. И на Украине, где личные мотивы пока мешают создать коалицию. Да и в России было, как мы вспомним, то же самое. Разногласия между Яблоком и СПС зачастую оказывались важнее их противостояния власти. И это вопрос, который постоянно задают слушатели нашим гостям, либеральным политикам. Почему вы всегда боретесь друг с другом? У вас есть, Андрей Андреевич, ответ на этот вопрос?
Ну, во-первых, личные амбиции, они всегда присутствуют в политике, в любой самой демократической стране. Это неизбежно, это фактор, с которым надо считаться. Но что касается российской действительности, я не просто как независимый наблюдатель, а как активный член партии «Яблоко», могу сказать, что суть разногласий Яблоко и СПС – это как раз по отношению к режиму. И вот сейчас наметился какой-то сдвиг в объединении, когда в партии СПС четко выделилась группа, фракция во главе с сегодняшним лидером Белых, которая занимает твердую позицию противостояния путинскому режиму. Не секрет, что один из теневых владельцев и лидеров партия СПС Чубай занимает совершенно другую позицию. Он неоднократно озвучивал, что Путин не исчерпал своего демократического потенциала, что нужно бороться за хорошего Путина против чекистов и так далее. Вот до сих пор именно отношение к власти и режиму было основным препятствием к объединению двух наиболее влиятельных демократических партий.
Дмитрий Игнатьевич, давайте поговорим уже более детально о главной украинской проблеме – создании коалиции. Схема «Наша Украина», блок Тимошенко плюс социалисты и возвращение Тимошенко в премьерское кресло уже не кажется единственно вероятной. Давайте попробуем рассмотреть все возможности.
Ну, я бы продолжил ответ на тот вопрос, на который отвечал ваш коллега, когда вы спросили, почему либералы или демократы так сложно принимают решения. Ну, видимо, потому что при тоталитарной системе всегда существует одна точка зрения, а в условиях либерализма и демократизма существует несколько точек зрения. И вот наличие этих нескольких точек зрения, видимо, привело к тому, что вопрос коалиции сегодня затягивается. Раньше при Кучме, наверное, коалиция подобная была создана буквально в течение нескольких дней. И так бывало. Сегодня, когда есть разные точки зрения, есть разные мнения, причем есть мнение не только у каждой политической силы. Есть разные точки зрения и внутри политических сил. Например, в нашей Украине есть люди, которые хотели бы создавать блок с партией регионов. Это в основном группа крупных бизнесменов, которых у нас по традиции называют олигархами. И есть значительная часть людей, которых называют чистыми политиками, которые хотели бы, безусловно, иметь коалицию с Тимошенко. Поэтому на сегодняшний день я оцениваю примерно 70% вероятность создания коалиции между блоком Тимошенко нашими и нашей Украиной. На сегодня для такой точки зрения есть больше оснований, поскольку существует масса причин, по которым эта коалиция должна состояться. Это и главная причина избирателей, это и наличие большинства внутри нашей Украины, о котором я сказал, которое требует от президента альянса или союза, прежде всего, с Тимошенко. Это и наличие у Тимошенко уже программы правительственной, которая была прервана и которая она, безусловно, будет продолжать. Так что все эти причины и все эти мотивы говорят о том, что, скорее всего, будет все-таки создана коалиция помаранчевых или, как сейчас у нас часто говорят, демократических сил. Повторяю, я думаю, что это вероятность более 70%.
Андрей Андреевич, вы видите возможность объединения нашей Украины и партии регионов?
На мой взгляд, это было бы моральным поражением партии нашей Украины и предательством вот тех идеалов Майдана, приверженность которому так мужественно продемонстрировало большинство украинских избирателей.
В таком случае единственный выход у Тимошенко в роли премьер-министра. Так ли хорош этот вариант?
Ну, может быть, наша харизматическая леди согласится и на менее почетную при существующем конституционной конфигурации роль спикера парламента.
Дмитрий Игнатьевич, спрошу тогда вас, вы ведь советник Юлии Тимошенко. Возможно перемена ее настроения возглавить правительство?
Думаю, что нереально, поскольку премьерство – это не самоцель. Премьерство – это способ и возможность, единственная возможность выполнить ту программу, которая есть у Юлии Тимошенко и ее политической силы. Бессмысленно идти во власть со своей программой, но не имея рычагов для ее выполнения. Поэтому, повторяю, это не самоцель, это только инструмент для реализации той программы, которая уже есть.
Дмитрий Игнатьевич, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям в России, которые, должно быть, не очень хорошо знают эту программу, в чем ее основные пункты? Ведь один из главных пунктов – это пересмотр газового соглашения с Россией, не так ли?
Ну, вы знаете, накопилось громадное количество мифов, которые пытаются заменить реальную ситуацию, которая сложилась в том числе между Украиной и Россией. И одним из мифов является то, что Тимошенко является тем терминатором, который пытается разрушить все что угодно, в том числе и газовые соглашения. Хотя, по сути, у Тимошенко была только одна глобальная претензия к тем соглашениям, а точнее даже не к соглашениям, а к формату соглашений, который происходил на протяжении последних трех месяцев. А именно, главная претензия была к посреднику, которого попытались поставить между государственными структурами, то есть между «Газпромом» и «Нефтегазом Украины». А посредник обычно возникает тогда, когда структуры, которые входят в какие-то деловые сотруднические отношения, не справляются. Но дело в том, что сегодня есть громадное количество, на мой взгляд, прекрасных профессионалов. Я очень многих людей, профессиональных людей знаю в «Газпроме». Я практически всех знаю людей в «Нефтегазе Украины» и знаю тех, кто мог бы помочь им сделать эту работу, эти соглашения. И я так же, как Тимошенко, не вижу причин, для чего возникла, во-первых, для каких целей, для каких функций возникла структура «Росукрэнерго». А во-вторых, до сих пор нам никто не дал ответ, кто входит из физических лиц в эту структуру и зачем эти физические лица вошли. Поэтому Тимошенко не против газовых соглашений, она против того, чтобы формат этих соглашений был непрозрачный, чтобы люди, даже члены правительства, не знали, кто является субъектами этих газовых соглашений и кто отвечает за их выполнение. Вот и все, если будет все прозрачно, если по-прежнему будет с одной стороны «Газпром» и нефть и газ Украины, я не вижу тут особых проблем и особых поводов для беспокойства.
Андрей Андреевич, как вы видите возможность пересмотра газовых соглашений между Украиной и Россией?
Понимаете, я боюсь, что вообще вся эта проблема в самое ближайшее время, может, в ближайшие дни предстанет в абсолютно другом свете. Ведь независимо от существования посредника, который действительно очень сомнителен, все это соглашение зужится на доброй воле одного человека, вот господина, которого иногда называют Туркменбаши. Вот он завтра объявит, что он не захочет больше продавать Украине нефть, газ по цене $60. И некому будет апеллировать, ни к Путину, ни к «Газпрому», ни к шведскому арбитражному суду. А Туркменбаши в последнее время зачастил в Кремль, и такое заявление от него можно ожидать в любое время.
Гости программы «Итоги недели» – директор Киевского института европейской интеграции и развития Дмитрий Выдрин, российский политолог Андрей Пиантковский и минская журналистка Ирина Халиб. Наш телефон 8-800-200-2212. Ирина, вы уже показали себя оптимистом, во всяком случае сказали, что надеетесь на новые акции оппозиции. Какие сценарии развития событий в Белоруссии вы видите, особенно теперь, когда «Газпром» решил поднять цены на газ до европейских?
Дело в том, что повышение цен на газ было совершенно очевидно для всех в Беларуси, кроме разве что господина Лукашенко. Он, очевидно, думал, что Россия поддерживает его режим просто из любви к диктатуре. Ничего подобного. Все российские руководители весьма прагматичны. И было очевидно, что после выборов, которые прошли абсолютно непрозрачно и недемократично, но при этом с молчаливого согласия Путина, при его молчаливом одобрении, Путин потребует расплаты. А это значит, что за газ придется платить по абсолютно европейским ценам. Я думаю, что Лукашенко вновь начнет разыгрывать антироссийскую карту, как это уже было несколько лет назад, когда Россия в какой-то момент просто отключила поставки газа, после чего Лукашенко объявил по всем белорусским телеканалам, что Путин совершил террористический акт в отношении белорусского народа. Я думаю, что сейчас как раз-таки начнется раскол в российско-белорусских отношениях. Они станут значительно холоднее, если не сказать, станут ледяными. И, в общем, у Путина есть большой шанс все-таки стать не другом диктатора, а другом белорусского народа. Пока он этот шанс теряет, он не хочет его использовать. Что же касается белорусской оппозиции, то на сегодняшний день она рассчитывает исключительно на долгое противостояние, на организацию серьезных протестов, поскольку иных вариантов нет. Я думаю, что тот факт, что Александр Лукашенко не появляется уже вторую неделю нигде, его кортеж ни разу не пронесся по улицам Минска с момента президентских выборов, инаугурация перенесена на неопределенный срок, а это значит, что он чувствует себя слишком неуверенно, чтобы появляться перед народом. Полагаю, это одна из первых побед.
Звонит в нашу студию слушатель Муслим из Москвы. Муслим, добрый вечер.
Я вас приветствую. Я с этой женщиной, которая только что выступала, вообще не согласен, потому что лидер Беларуси — единственный лидер, который не бросает своего народа на произвол судьбы. Он сделал для своего народа все, он не разрушал ничего. Белорусский народ имеет все, а в России народ ничего не имеет. Спасибо за внимание.
Спасибо вам, Муслим. Ирина, вам придется ответить. Тем более, вы, должно быть, знаете, я не помню сейчас цифр. Недавно был опрос проведен «Эхом Москвы», и абсолютное большинство проголосовавших заявили о том, что Александр Лукашенко должен возглавить союзное государство России и Белоруссии. Так что в России с Муслимом очень многие согласны.
Я прекрасно это знаю. Дело в том, что с Муслимом, пожалуй, согласны будут те, кто помнит, кто жил в Советском Союзе и кто счастлив был в Советском Союзе. То есть те, кому, в принципе, достаточно выплаты зарплаты 5 и 20 числа, кому достаточно того, что продукты в магазине дешевые, и все вокруг стабильно, и гарантированная миска баланды, как в концлагере, есть. Их, безусловно, Александр Лукашенко устраивает, я в этом не сомневаюсь. И они готовы видеть его лидером союзного государства. Но штука в том, что люди, которым недостаточно выплаты зарплаты 5 и 20, которые хотят еще получать альтернативную информацию, которые хотят высказывать собственное мнение, их, безусловно, такой лидер устроить не может. К сожалению, мыслящих людей, в принципе, в любом обществе, к сожалению, меньшинство. Я имею в виду тех, которые хотят вести иной образ жизни, нежели образ жизни советского человека. И, кроме всего прочего, Александр Лукашенко весьма грамотно проводит свою пиар-компанию в России. Он ведь уже несколько лет, не появляясь в Москве, тем не менее, или появляясь по вызову Путина, по-другому я это не могу сформулировать, весьма активно окучивал, так сказать, регионы. И вся его пропаганда строится на противопоставлении России и Беларуси. Вот смотрите, в Беларуси все стабильно, а в России голодают шахтеры, учителя, монетизация льгот, и, в общем, простой человек чувствует себя абсолютно беспомощным. Это грамотно, и это действует. Просто он может обмануть россиянина, но он уже не может обмануть белоруса, который, к сожалению, в этой стране живет и все знает.
Но, тем не менее, все-таки многие за него голосуют. Не будем верить официальным цифрам, но я думаю, что и реальная цифра довольно большая. Павел Андреевич из Москвы, добрый вечер.
Здравствуйте. Я вот слушаю постоянно много, и предвыборная кампания там и прочие, все это люди, которые, вот, и Милинкевич, все это оппозиция. Я считаю, что Лукашенко победил абсолютно правильно, потому что он национальный герой своей республики. Меленкевичи, Козулины там и прочее, это купленные люди на деньги Америки, Польши там и прочее. Это не оппозиция, это шпионы, это предатели своей родины. И слушать их не нужно.
Это было мнение нашего слушателя Павла, Павла Андреевича. А вот звонит нам Мартин из Москвы. Мартин, добрый вечер.
Добрый вечер. Я не очень по-русски хорошо говорить. Вы слушаете? Вы слушаете?
Слушаем вас, Мартин.
Слушаете, да? Есть законы Ньютона, Ома, Смита, то есть физические, экономические, политические, социальные. И поэтому я хочу сказать, Россия, Белоруссия, нелепо вводить строй народу, который еще не пришел в своем собственном духовном развитии. Как это сегодня быть рабом и вдруг демократия? Пропустить все стадии развития общества. Спасибо за внимание.
Ирина, что вы скажете об этом?
Я скажу, что ни один народ не заслуживает рабства. Я скажу, что если белорусский народ живет при власти Лукашенко уже 12 лет при диктатуре, то за право быть свободным и жить в демократической стране этот народ заплатил сполна, заплатил по всем счетам и заплатил кровью. Я имею в виду и кровь, которая лилась на митингах, которые разгоняла милиция и войска. Я имею в виду и кровь политических оппонентов Лукашенко, которые были похищены и убиты. И кровь Геннадия Карпенко. Это был абсолютный демократический лидер, который умер в 97-м году при странных обстоятельствах. Народ заплатил сполна. И народ заслуживает демократии. Понимаете, я абсолютно убеждена в том, что пройдет еще совсем немного времени, может быть год, может быть два, и этот же самый белорусский народ будет, вспоминая Лукашенко, говорить, неужели это ничтожество мы считали когда-то диктатором.
Я бы хотел все-таки вернуться к важной проблеме, проблеме цен на газ. Некоторые эксперты полагают, что решение «Газпрома» для Беларуси означает, что Москва серьезно недовольна Минском, Путин недоволен Лукашенко. Другие говорят, что это чисто экономические вопросы, «Газпром» претендует на Белтрансгаз, и у них тоже есть свои резоны. Андрей Андреевич, за кем правда?
Ставка Путина гораздо больше, чем цена на газ, хотя он, как де-факто руководитель и владелец «Газпрома», в последнее время очень озабочен газовыми проблемами. Последите маршрут его поездок. Мне кажется, что Москва сейчас предпримет последнюю и, как я убежден, провальную попытку затащить Белоруссию в Российской Федерации. Да, Москва недовольна Лукашенко, потому что не потому, что Лукашенко диктатор, а потому, что Лукашенко фактически стал отцом белорусской независимости. Вот всех, кто там был до Лукашенко, Кибича и прочих, Москва бы давно уже затащила, а Лукашенко искусно обманывал российскую политическую элиту в течение 15 лет, когда надо, разыгрывая антироссийскую карту. Но сейчас, по расчетам Москвы, он морально сломлен после этих выборов, и его отсутствие двухнедельное тоже не случайно. И в Москве я считаю, что сейчас хороший шанс все-таки предложить выбор Лукашенко не сюда в Гааге или сумасшедшего дома в Минске, а какого-нибудь почтенного поста в Российской Федерации. И, наверное, Лукашенко бы на это согласился. Но парадоксально то, что белорусский народ, который бы согласился на объединение с Россией 10 лет назад, сейчас уже на это не согласится.
Дмитрий Игнатьевич, последний вопрос в этой дискуссии к вам. Для вас эта предвыборная кампания была не очень приятной. Ваш офис был разграблен, причем не в первый раз. Как это произошло и кто, по вашему мнению, за этим стоит?
Ну, если бы я знал, кто стоит, наверное, этих людей уже поймали и, по крайней мере, арестовали. Честно говоря, неприятно говорить о таких вещах, тем более личных. Действительно, разгромлен был полностью офис. Самое интересное, что ценные многие вещи остались, а вытащены были все винчестеры из компьютеров и разбиты все компьютеры. Поэтому версий у меня очень много, начиная от непьющих людей, которые держат пост, поскольку остался хороший коньяк, подарок премьер-министра Армении, заканчивая версиями о том, что есть очень любопытные люди, которые хотели бы посмотреть, как готовятся, на мой взгляд, неплохие избирательные кампании. А я считаю, что кампания Бьюта была блестящей кампанией, благодаря Тимошенко. Может быть, эти люди уже готовятся к будущим выборам и вот таким странным, специфическим образом решили позаимствовать опыт.
Спасибо. Я благодарю участников этого обсуждения, политологов Дмитрия Выдрина и Андрея Пианковского, журналиста Ирину Халип и слушателей, позвонивших в нашу студию. Далее в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Сразу после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Более чем в 30 российских регионах 1 апреля, в день начала весеннего призыва на военную службу, прошли акции в поддержку создания профессиональной армии. Митингующие также протестовали против отмены отсрочек от службы в армии и требовали отставки министра обороны Сергея Иванова. В Москве задержано около 20 участников акции экологов защиты озера Байкал, сообщил корреспондент Радио Свобода. В заводском районе Грозного при подрыве автомобиля погибли двое военнослужащих. Трое военных, а также случайный прохожий, госпитализированы с тяжелыми ранениями, сообщает корреспондент Радио Свобода. Президент Украины Виктор Ющенко поручил Центризбиркому рассмотреть требования ряда партий о пересчете голосов, поданных на парламентских выборах. Грузинские власти сообщили о задержании в субботу советника лидера самопровозглашенной республики Южная Осетия по подозрению в контрабанде сигарет. Накануне в Грузии был задержан заместитель главы МВД Южной Осетии. В Ираке под городом Балатрус при вооруженном нападении 6 человек были убиты и один ранен. Мотивы нападения пока не ясны. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся с визитом в Великобритании, встретилась с лидерами мусульманской общины. В городе Блэкберн, где проходила встреча, около 200 человек провели акцию протеста против войны в Ираке и визита Райс. ОБСЕ призвала провести независимое расследование обстоятельств подавления тюремного бунта в Тбилиси 27 марта. В афганской провинции Кунар 5 американских военнослужащих ранены при подрыве их машины на мине. В Чехии и Германии начались наводнения, сотни людей эвакуированы. Премьер-министр палестинской автономии выразил опасения в связи с обострением политического кризиса в секторе Газа.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Неделя без политики. Похороны знаменитого писателя-фантаста Станислава Лема состоятся 4 апреля в Кракове. Лем умер на 85-м году жизни в минувший понедельник. Слово варшавскому корреспонденту «Свободы» Алексею Дзяковицкому.
Станиславу Лему было 85 лет. Он умер в своем любимом городе, в своем Кракове. Лем – один из наиболее популярных и наиболее ценимых в мире польских писателей. Общий тираж его книг, которые были переведены на 41 язык мира, составил 27 миллионов экземпляров. Это сухие цифры, но о настоящей популярности Станислава Лема, по крайней мере в Польше, может свидетельствовать то, что сообщение о его смерти отодвинуло на второй план новости, которыми живет в последние дни Польша. Избиение бывшего посла Польши в Белоруссии в Минске, украинские выборы и даже угроза досрочных парламентских выборов в самой Польше. Говорит Аркадиуш Наконечник, бывший редактор журнала «Фантастика». Если в мире кто-нибудь вспоминает о польской литературе, а это, к счастью, еще случается, то одно из первых имен, которое называют, это, безусловно, Станислав Лем. Писатель родился 12 сентября 1921 года во Львове в семье врачей. Станислав Лем успешно сдал экзамены в Львовский политехнический институт, однако из-за несоответствующего происхождения его не взяли на учебу. Во время немецкой оккупации Лем работал с сварщиком, а в 1946 году в рамках репатриации переехал вместе с семьей в Краков. В этом же году была напечатана первая повесть будущего знаменитого писателя «Человек с Марса», написанная во время войны. Затем была «Больница изменений», которую из-за цензуры Станислав Лем многократно переписывал. Наиболее известным произведением Лема была повесть «Кибериада», которая стала классикой научной фантастики минувшего века. В 1973 году Станислав Лем стал почетным членом Ассоциации писателей-фантастов Америки, однако этот титул вскоре потерял из-за критики уровня американской фантастики. В 1976 году звание члена ассоциации Лему вернули. Продолжает Аркадиуш Наконечник. Знакомство с фантастической литературой его пера имело на меня и на многих других такое влияние, что мы влюбились в фантастику и остались с ней на многие годы. Станислав Лем был кавалером ордена Белого Орла, одной из наивысших польских наград, почетным гражданином Кракова и почетным доктором ряда университетов в Польше и на Украине. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
На этой неделе в Москве прошел съезд Союза композиторов России. Открылся форум в тревожной обстановке. Накануне в автомобиль председателя Союза Владислава Казинина подбросили боевую гранату F1. Сам председатель полагает, что причина угрозы – собственность Союза композиторов, а именно здание издательства «Композитор», рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Боевую гранату F1 в служебном Audi A6 Владислав Казинин и его водитель обнаружили, выходя из здания Дома композиторов в Брюсовом переулке, где руководитель Союза проводил заседание. Они увидели, что боковое стекло автомобиля разбито, а на переднем сиденье лежит граната, говорит Владислав Казинин.
Около часа ночи раздался звонок с угрозами, что это последнее предупреждение, и издательский дом я должен забыть. А у меня к нему никаких претензий нет. Есть такой замечательный у нас издательский дом композиторов Союза композиторов России. Руководит издательством наш композитор, мой заместитель, очень интересный музыкант Григорий Воронов. Вчера днем мы разговаривали о том, что если есть какие-то конфликты, их надо решать за круглым столом, в спокойной обстановке. Я думаю, что, так сказать, цивилизация начала нового века не подразумевает никаких гранат, ни мин, тем более мы музыканты.
Последний инцидент, связанный с собственностью Союза, произошел в субботу в здании издательства «Композитор». Оно является дочерним предприятием Союза композиторов. Аудиторы юридического центра «Приор» вместе с сотрудниками Международного комитета по борьбе с организованной преступностью, терроризмом и коррупцией навестили издательский дом на Садово-Триумфальной улице. Якобы они пытались провести хозяйственную проверку деятельности композитора. Однако, по словам директора издательства Григория Воронова, это было больше похоже на захват здания.
Пришел не просто юридический центр «Приор», он действительно пришел сначала с двумя сопровождающими, которые разговаривали со мной в несоответствующей манере. И после того, как здесь стали появляться вооруженные люди, мы вынуждены были, так сказать, окончательно уйти. Понимаете, в чем дело? Не просто пришел там юрист и аудитор. Сначала ко мне вошли невооруженные люди, двое. То есть с комитета международного по борьбе там, с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом. Это общественная организация. И двое только. Аудитор и юрист. То есть они пришли в сопровождении. Разговаривали не юрист и аудитор, разговаривали вот эти вот из комитета. Буквально требуя от меня чего-то. Меня форма-то и возмутила. Союз композиторов, это все председатель сам, заключил тоже договор на какое-то там сотрудничество. Ничего не говоря ни секретариату, никому. Об этом не было никому известно.
Конфликта у вас с Союзом композиторов нет?
Союзом композиторов у меня не было и нет конфликта. И быть не может.
Ничего сверхъестественного и тем более незаконного в здании издательства «Композитор» не произошло, считает Владислав Казинин. Накануне съезда все его ведомство тщательно проверяли.
Когда начались угрозы, они не сегодня начались, мой адрес, в адрес моей семьи. Я попросил руководство Союза, чтобы были бы какие-то люди, которые, в общем, могли защитить и мою жизнь, и работу, и наше сегодня и завтра. Вот и все. Кому-то не нужно, чтобы у нас в Союзе была хорошая обстановка. Все творческие союзы сегодня испытывают большие-большие проблемы. Вы знаете, даже делятся на несколько творческих союзов. Мы сегодня едины. Наш союз не такой большой, но все-таки 42 организации. И наши союзы решают очень большие музыкантские проблемы на местах. Они очень авторитетные, они очень значимы. Они решают завтрашний день культуры.
Рубрику «Неделя без политики» завершит обзор событий американской музыкальной жизни. Его подготовила Рая Вайль.
Будут ли в раю грузовики? Так называется эта песня Бака Оуэнса, которого на этой неделе поклонники проводили в последний путь. Он умер 25 марта в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 75 лет. Музыка. певец, гитарист и финансовый магнат, Оуэнс был замечательным представителем славного племени композиторов и исполнителей кантри-музыки. Публике он больше известен как ведущий популярного кабельного телешоу «Хи-Хоу». Но поклонники Оуэнса помнят, что еще до того, как он стал ведущим этого эстрадного представления, Оуэнс считался кантри-сенсацией 60-х годов, лучший исполнитель в своем стиле. Родившись в Техасе в 1929 году, Бак Оуэнс в возрасте 32 лет поселился в Бейкерсфилде, штат Калифорния, и прославил, можно сказать, этот город, представив широкой аудитории электрифицированную версию твердого хонки-тонка с бэкбитом и другими заимствованиями из рок-н-ролла. Благодаря Оуэнсу и его знаменитой группе «Бучарес» это направление, больше известное как «Бейкерсфилд кантри» или «Калифорнийское кантри», вскоре стало самым популярным в кантри-музыке, где до этого царил приглаженный нэшвиллский вариант хонки-тонка. Все, что делал Бак Оуэнс со своей группой «Бучарес», выпустившей около 30 альбомов, сразу же попадало в чарты и держалось там довольно долго. Когда умер один из гитаристов группы, друг и главная музыкальная рапира Оуэнса, он не смог или не захотел заменить его кем-то другим, и ушел в ведущие кантри-шоу «Хи-Хоу». Почти до самого конца он выступал в своем любимом Бейкерсфилде в клубе «Хрустальный дворец» в окружении старых и новых поклонников со всего мира. А эта песня называется «Юз», то есть «Юность, молодость» из одноименного альбома новой звезды регги по имени Матисья. Этот его второй студийный альбом, только что вышедший и сразу попавший на четвертое место в Билборде, сейчас является предметом беспрецедентного ажиотажа в Нью-Йорке. Слов нет, Матисьяху действительно пишет и исполняет замечательные песни. И действительно, в его новом альбоме «Юз» все песни настолько хороши, что трудно выбрать лучшую. Но вряд ли все это наделало бы столько шума, если бы не одно очень важное обстоятельство. Дело в том, что Матисьяху, в прошлом хиппи Мэтью Миллер, теперь ортодоксальный еврей, да еще из любавических хасидов, строго соблюдающих все 640 предписаний Талмуда. В черной широкополой шляпе, с пейсами и с курчавой бородой он стал первым еврейским регги-исполнителем международного значения. Сам Матисьяху не видит принципиальных противоречий между Торой и растафарианством. В регги-хитах Боба Марли часто упоминались и Сион, и Звезда Давида. Однако соответствие песен Матисьяху канонам его веры уже вызвало горячие споры в еврейских ортодоксальных кругах. И можно представить себе, какого накала достигнут страсти, когда Матисьяху появится в скором времени в шоу «Мадонны», ибо поклонница Кабалы буквально на днях пригласила его участвовать в концертах своего летнего турне. Что касается религии, то Матисьяху, наверное, первый ортодоксальный еврей, которому удалось совместить древний Талмуд с современной поп-музыкой. И еще одно важное событие произошло на прошлой неделе. Одна из самых известных в мире женских молодежных групп, Destiny's Child, удостоилась собственной звезды на Голливудском бульваре знаменитостей.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Почему в Белоруссии любят Лукашенко? Иран стремится создать ядерную бомбу. Шаткие итоги выборов в Израиле. Рискованные методы омоложения популярны в России. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
В Белоруссии Лукашенко продолжает жестокую расправу над демонстрантами, протестующими против результатов так называемых выборов, пишет Time. На Западе переизбрание последнего европейского диктатора на третий президентский срок оценили как мошенничество, и, по мнению политических аналитиков, Лукашенко не на шутку напуган. Он показался на публике только во вторник и отложил назначенную на прошлую пятницу инаугурацию. Но если Лукашенко действительно почувствовал себя загнанным в угол, его наверняка утешат результаты украинских выборов, где треть избирателей поддержала московского фаворита, авторитарного лидера Януковича, которого отвергли 16 месяцев назад. Кто знает, не исключено, что наступит день, когда и Лукашенко изберут на пост президента в ходе честных выборов, как в 1994 году. Действительно, множество людей предпочитают свободе скудный, но гарантированный паёк и порядок. А демократия иногда привносит в жизнь хаос и неразбериху. Видимо, поэтому Лукашенко приказал своим спецназовцам встретить мирную демонстрацию людей, которые шли с цветами и надувными шариками, слезоточивым газом, дубинками и шумовыми гранатами. При Муссолини поезда в Италии ходили строго по расписанию. Но с приходом демократии такое случается далеко не всегда. В этом и суть проблемы. В свободные времена, возможно, всякая сумятица, зато при диктатуре царит порядок и благоговейная тишина, как на кладбище, заключает Тайм.
Вряд ли кто-либо из здравомыслящих людей хочет, чтобы Иран имел собственное ядерное оружие, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Получит ли президент Ахмадинежад бомбу?». Пока страна не располагает необходимыми материалами, но большинство в мировом сообществе подозревают, что Тегеран готовится производить оружейный плутоний под прикрытием осуществления программы развития ядерной энергетики. Вот почему дипломаты из Соединенных Штатов и Европы тратят столько времени на то, чтобы любыми способами приостановить работы по созданию ядерного потенциала Ирана. Осталось только убедить Россию и Китай присоединиться к этим усилиям и передать вопрос об Иране на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Но обе страны не желают прибегать к карательным мерам, таким как, например, экономические санкции. Сейчас Тегеран резко ускорил работы по обогащению урана, а это первый шаг к созданию бомбы. Они продвигаются гораздо быстрее, чем все думают, говорит высокопоставленный чиновник из Вашингтона. И, похоже, их специалисты знают свое дело, пишет «Тайм».
Вечером после окончания парламентских выборов в Израиле действующий премьер Эхуд Ольмерт пришел к западной стене в Старом Иерусалиме и вложил между камней записку, в которой пожелал мира всем, кто в нем нуждается. Это было обращение и к палестинцам, и к будущим партнерам по парламентской коалиции. Из 120 мест в израильском кнессете центристская партия Кадима получила 28, поэтому премьеру потребуется много друзей, чтобы не потерять кресло за 4 года. Аналитики считают, что позиции правительства весьма шаткие, и в конце концов оно может не выдержать напора партнеров по коалиции, чьи политические воззрения зачастую прямо противоположны. К тому же в саму партию Кадима, созданную всего 4 месяца назад Ариэлем Шароном, вступили очень разные политики, и потребовалась поистине железная рука патриарха, чтобы избежать бесконечных склок. Пока же все сходятся во мнении о том, что если бы Шарон не находился в коме, а по-прежнему возглавлял свою партию, то успех Кадимы был бы гораздо ощутимее, пишет «Тайм».
Терапия с помощью стволовых клеток в России приобретает характер всеобщей мании, пишет Newsweek. Пока ученые всего мира только изучают возможности этого способа лечения, и эксперименты проводятся исключительно в лабораториях, десятки клиник и салонов красоты в России уже используют стволовые клетки якобы для избавления от всех недугов. С их помощью обещают вылечить болезнь Паркинсона, убрать морщины на лице и даже восстановить потенцию. Инъекции стоят очень дорого. Тем не менее, сотни людей осаждают салоны красоты и частные клиники в надежде на чудодейственное средство омоложения. Считается, что широко разрекламированное введение стволовых клеток в область бедер, ягодиц и живота помогает избавиться от целлюлита и выглядеть моложе. Справедливости ради, надо признать, что некоторые пациенты остаются довольны. 37-летняя дама из Москвы утверждает, что курс инъекций, за который она заплатила почти $3000, оказался очень эффективным. «После рождения ребенка мой живот болтался как тряпка», — говорит она. «Теперь кожа выглядит натянутой, а следы растяжек, образовавшихся во время беременности, исчезли». Но специалисты предупреждают, что подобные процедуры могут вызвать еще не изученные опасные осложнения. Терапия с помощью стволовых клеток проводятся нелегально, на страх и риск самих пациентов. К тому же люди, как правило, не знают, какие клетки вводятся в их организм. В некоторых клиниках использовались препараты, полученные от животных, а врачи, практикующие подобные методы лечения, откровенно признаются: «Мы работаем только благодаря лазейкам, существующим в нашем законодательстве, исходя из принципа «все, что законом не запрещено, то дозволено».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Курьез недели». На экраны Германии вышел фильм «Жизнь других», в основе сюжета которого типичная для жизни ГДР тотальная слежка за людьми, включавшая наблюдение за их частной жизнью. То, что за домом нынешнего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в ГДРовские времена следили, никого не удивляет. А вот то, что за ее нынешней квартирой наблюдали в течение последних 8 лет, да еще и с крыши музея, стало сенсацией, рассказывает Юрий Векслер.
Окна квартиры канцлера Германии и ее мужа, профессора химии Гумбольдтского университета Яхима Зауэра, смотрят на знаменитый Берлинский музей «Пергамон». Квартира, что называется, удобно расположена. Каждому из супругов до места работы 3 минуты. Профессору пешком, канцлеру на автомобиле. Но 8 лет назад на крыше дома напротив была установлена видеокамера для наблюдения за площадью перед музеем. Она, камера, оказалась очень мощной, с возможностью сильного приближения и работала круглосуточно. Люди на пульте охраны могли в любой момент поинтересоваться, дома ли, если да, то что поделывают глава немецких консерваторов, а в последние 6 месяцев глава государства и ее супруг. Конечно, лучшая видимость была в вечерние часы. Квартира канцлера Германии является по закону объектом мер повышенной степени безопасности, но дополнительное наблюдение, так сказать, со стороны вовсе не из этой концепции. Все открылось, когда корреспондент газеты «Бильд» работал над каким-то материалом о музее. Рассказывая журналисту об особенностях ночной смены, сотрудники охраны, как ни в чем не бывало, показали ему на экране Ангелу Меркель в режиме «Лайф». Увидел корреспондент и ее супруга Яхима Зауэра, который смотрел телевизор. Какой скандал, с радостью подумал корреспондент и написал статью. Ни в чем не повинную камеру срочно перепрограммировали, и она уже не может больше подглядывать. Так что теперь, как написано в одной статье, Ангела Меркель спустя полгода после избрания канцлером получила, наконец, возможность наедине с супругом смотреть телевизор без свидетелей. В довершении этой гротескной истории ей заинтересовалась немецкая разведка, решившая на всякий случай все расследовать. А еще кому-то из ответственных за установку камеры может грозить суд, так как с августа 2004 года в Германии действует статья закона, предусматривающая наказание за нарушение неприкосновенности приватной сферы путем незаконной видеосъемки. Так что, как писали раньше в сериалах, продолжение следует.
Курьез недели от Юрия Векслера. Радио «Свобода. Итоги недели» продолжит программу обзора российских интернет-изданий. Его подготовил Кирилл Кобрин.
Главная тема в России в эти дни – начинающийся армейский призыв. Разговоры о профессиональной армии, ведущиеся в стране уже 15 лет, остались разговорами. Вооруженные силы, рассчитанные на многолюдство советской эпохи, задыхаются от нехватки кадров. Призывников разыскивают с милиции и забревают солдаты, используя все мыслимые и немыслимые трюки. Обозреватель сетевого ежедневного журнала Александр Гольц анализирует деятельность Сергея Иванова на посту министра обороны. Повод есть. Иванов возглавляет ведомство уже 5 лет. Статья Гольца называется несколько витиевато. Кощей Арбатский.
О том, что поголовный забор молодых людей в армию лишает страну рабочих рук и делает в высшей степени сомнительными все разговоры о росте ВВП, речь уже не идет. России нужна лишь нефтяная труба и армия, чтобы эту трубу защищать.
Автор статьи в интернет-издании «Ежедневный журнал» Александр Гольц в эфире «Свободы» подводит итоги 5-летнего пребывания Сергея Иванова на посту министра обороны.
В демографической дыре Россия подходит с массовой мобилизационной армией, которая никаким образом в условиях уменьшающегося количества населения не может быть обеспечена кадрами. И вот эта попытка, один из последних клапанов, чтобы наполнить вооруженные силы. Показательно, что совсем недавно необходимость отмены отсрочек Министерства обороны объясняла тем, что с 2008 года власти обещали перейти на 1 год службы по призыву. Однако теперь, похоже, это все хранится в тайне, отсрочки будут отменены уже с 1 января 2007 года. Вот таков результат деятельности Сергея Борисовича Иванова, которому удалось в абсолютно других социально-политических условиях сохранить уменьшенные в 3 раза модель советских вооруженных сил, не абсолютно не работающих в этих условиях.
Одной из главных политических российских тем последних дней – уход Дмитрия Рогозина из лидеров партии «Родина». Большинство экспертов давно называли «Родину» кремлевским проектом, призванным оттянуть голоса и недовольство части избирателей, настроенных умеренно националистически. Когда бывшее руководство партии перешло эту границу умеренности, а Рогозин стал серьезно угрожать официозной «Единой России», его убрали. Какова будет дальнейшая судьба Рогозина? Вернется ли он в большую российскую политику? Нет, считает обозреватель Наталья Оленич. Ее комментарий под названием «Мумии не возвращаются» можно прочесть в интернет-издании «Газета.ру».
Еще один политик не то чтобы сошел со сцены, но отошел к кулисам, где равнодушные к происходящему на заднем плане телекамеры едва ли будут фиксировать его присутствие.
Оленич считает, что правило ротации российской элиты таково.
Любое возвращение назад на политические подмостки – исключение, свидетельствующее о необычном повороте событий, недюжинности героя или особой комбинации случайных факторов.
На интернет-сайте петербургского еженедельника «Дело» появилось эссе известного литератора Самуила Лурье «Юсупов ад». Название отсылает к тому самому саду, где подростки, переполненные ненавистью, убили таджикскую девочку Хуршеду. Именно этих подростков присяжные признали виновными, но не в убийстве, а в хулиганстве.
Это именно самый уместный юридический термин, выверенный с прямо научной точностью. Чтобы никому не повадно было утешаться болтовней, что, дескать, в каждой стране время от времени случаются страшные злодейства. Вот и в нашей тоже. А в целом, в остальном, в общем, страна как страна. Хороших людей все равно больше, чем дурных, и все такое. Нет. Не тут-то было. Наши злодейства совсем не страшные. Собственно говоря, они даже и не злодейства.
Самуила Лурье не интересует в данном случае политика. Его интересует, как такое вообще могло происходить. И объяснение он приводит скорее морального свойства.
Нравится превращать живое в мертвое. Вот и все. Причем тут ксенофобия? Повальная, тривиальная некрофилия. Такая программа. Устроить ад на земле.
Я попросил Самуила Лурье сказать несколько слов о том, как он представляет себе этот ад.
Последние лет 15-20, да и до того всю жизнь, я много думаю о природе ада. И за последние лет 20 даже как-то поверил в него, потому что ясно вижу людей, у которых он светится в глазах. И вот я к чему пришел. По-видимому, вот в этой моей заметке, в частности, говорится о некрофилии. О ней писал Фромм, один из учеников Фрейда, как о свойстве врожденном. Но я думаю, что если когда-нибудь какой-нибудь гений соединит эту теорию с теорией Орвелла о двоемыслии, то, может быть, он придет к этой разгадки. Ад, он, так сказать, кипит внутри жизни, в частности, внутри человечества, иногда выплескиваясь наружу, иногда огромными языками, как магма какая-нибудь, да, иногда мелкими, вот как в этом Юсуповом саду.
Мнение публициста Самуила Лурье завершает обзор российских интернет-изданий. Человек недели «Радио Свобода», исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмер. Его партия «Кадима» одержала победу на выборах в парламент. Человека недели представляет мой коллега Виталий Портников.
Эхуда Ольмерта можно назвать самым неожиданным израильским премьер-министром за все последние десятилетия. Если бы не тяжелая болезнь Ариэля Шарона, вряд ли именно этот человек именно в это время возглавил бы кабинет министров Израиля. И тем не менее, путь Ольмерта к высотам израильской власти вполне логичен. Дело даже не в том, что Ольмерт профессиональный политик с многолетним стажем. Он политик, можно сказать, династический. Правым движением в Израиле увлекался еще его отец, родившийся в Самарской губернии, ребенка переехавший в Китай и уже оттуда приехавший в Палестину строить еврейское государство. Ольмерт-старший и Ольмерт-младший были в одной политической партии. Эта партия вошла в блок Ликуд. И здесь, в Ликуде, Ольмерт сделал вполне профессиональную карьеру, став, между прочим, мэром Иерусалима. А победил он тогда Тедди Колика, занимавшего этот пост более 30 лет. Ольмерт всегда был фигурой достаточно хорошо известной в израильской политической жизни, но скорее как чиновник, чем как публичный политик. Впрочем, утверждают, что он мог оказать весьма серьезное влияние на взгляды Ариэля Шарона и в особенности на изменившуюся в последние годы политическую позицию патриарха израильской политики. Как бы то ни было, сам Ольмерт утверждает сегодня, что Шарон видел в нем преемника и сознательно готовил его к этой роли. Вряд ли нам удастся проверить точность этих слов нового главы израильского правительства. Но многие уверены, что Ольмерт оказался в нужное время и в нужном месте, хотя бы потому, что не имеет таких непомерных политических амбиций, как проигравший лидер Ликуда Биньямин Нетаньягу, и не столь популистичен, как лидер левой партии Авода Амир Перец. Ольмерт, потому что надо продолжать идти вперед, говорят его поклонники.
Об Эхуде Ольмерте говорил Виталий Портников. Выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Россиян осудили по статье Административного кодекса Республики Беларусь.
Смерть тем, кто изменяет исламу.
Плюрализм в Украине работает.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Буш и Блэр рассчитывали на быструю победу.
В Англии официально пенсионный возраст 65 лет.
Очередным объектом продажи стали казармы в городе Пальма на Балиарских островах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.